400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных. И это «История власти». И сегодня у меня, как и всегда, мой постоянный гость Алексей Соловьев. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте. Сегодня мы будем разговаривать о времени правления государыни, царевны Софьи Алексеевны, которая руководила Россией с 1682 по 89 год.
А вот вы начали говорить о том, что в правлении проявлялась ее именно женская суть, женская мудрость. Вот давайте вот об этом поподробнее.
Ну, женская мудрость, она проявлялась именно в том, что Софья, в то время, когда многие мужчины во время стрелецких волнений разбегались и прятались, она действительно брала огонь на себя и начинала вести переговоры. Не случайно современники прозвали ее мужеумной правительницей. Mm-hmm. То есть она и внешне отличалась, в общем-то, такой очень внушительной фигурой, хотя есть разные оценки, как она выглядела. Кто-то ее считал красавицей, кто-то считает, что это были просто кремлевские панегирики, что она была такая, такого довольно непрезентабельного вида. Это вопрос спорный. Но так или иначе, она умела находить общий язык. Общий язык с мужчинами в то время, когда действительно элита была в значительной степени озлоблена. Но вот давайте послушаем, как вот справедливо про нее писал Вольтер. Он говорил: «Правительница имела много ума, сочиняла стихи, писала и говорила хорошо, с прекрасной наружностью соединяла множество талантов, но все они были омрачены громадным ее честолюбием». Вольтер ведь, когда переписывался с Екатериной II уже в XVIII веке, он немножечко поизучал историю России, и вот эта вот речь о честолюбии, она отнюдь не случайна. Ведь Софья прекрасно понимала, что ее власть ненадолго, и с течением времени она уже стала подписываться не просто государыней, а самодержицей. Более того, Шакловитый, и это первый случай в истории России, фактически заказал и напечатал политические плакаты. Он напечатал ее изображение в короне, со скипетром, с державой, то есть со всеми атрибутами власти. Вот привыкайте, это наша реальная правительница и самодержица. Он заказал плакат с иконой Федора Стратилата, это покровитель рода Федора Шакловитого, на котором в том числе был изображен его герб, то есть в том числе и прославил себя как приближенного к царевне. И вообще есть версия, что они очень рассчитывали на то, что Голицын одержит грандиозную победу в Крыму, именно после чего на волне вот этого массового триумфа ее официально объявят царицей.
Ну, как-то не сложилось.
Безусловно, не сложилось и не могло сложиться, потому что не в чести было именно женское правление. Это понятно. К тому же, надо осознавать, что так или иначе правление Софьи Голицына, оно ассоциировалось с западным, с латинствующим веянием. Там ведь была самая настоящая борьба между так называемыми латинствующими в лице Сильвестра Медведева и грекофильствующими в лице патриарха Иоакима. И борьба очень серьезная, потому что когда в это время была создана славяно-греко-латинская академия, первый в российский светский вуз, ведь очень серьезно стоял вопрос, что преподавание будет вести только на латыни. Нас традиционно патриарха Иоакима за это ругают, дескать, латынь – это язык науки, язык международных отношений, а наши дремучие вот эти вот какие-то вот абсолютно такие дикие иерархии это не понимали. На самом-то деле они ведь понимали это и прекрасно понимали глубину этой проблематики. Ведь что такое латынь? Латынь – это тот самый язык, принятый в католичестве, язык единой католической церкви, благодаря которому существовал интерес к чтению книг на латинском языке. Вот тех самых книг, которые создавались еще в языческие времена. И через эту языческую латинскую литературу в Европе уже тогда привился соответствующий дух. Дух эпохи Возрождения. связанный, мы знаем, с культом чего? Обнаженного тела, языческих богов, свободы нравов. И патриарх прекрасно понимал, что в Россию это все приходит.
С языком.
С языком. Угу. И с теми книгами, которые будут читать. Ведь когда арестовывали Сильвестра Медведева, у него в библиотеке было найдено только 18 книг на церковнославянском языке. И более 200 книг на латыни, немецком, польском языках. Это вообще говорило о круге интересов. И именно по настоянию, по просьбе патриарха Иоакима, сюда иерусалимский патриарх Досифей прислал знаменитых греков Иоанникия и Сафрония Лихудов, которые потом и возглавили славяно-греко-латинскую академию. И они, наряду с латынью, а полностью отрицать латынь было нельзя, потому что это был реальный язык науки и международных отношений, они ведь вели преподавание в том числе на греческом языке. И учили и греческому языку, и латыни, и церковнославянскому. То есть на самом-то деле давали всеобъемлющее образование. А то, что не был реализован проект именно в редакции царя Федора Алексеевича, о том, чтобы славяно-греко-латинская академия стала абсолютно свободным, автономным университетом, ну так такое не было реализовано вообще никогда в истории российского государства. И тенденции к этому у нас, в общем-то, не предвидится. То есть государство всегда стремилось контролировать образование. Это вполне логично и естественно.
Алексей Леонидович, вот знаете, я еще что, появился у меня какой вопрос. Вот вы начали говорить о переписке Софьи Алексеевны с Вольтером. У нас ведь действительно очень многие наши царственные особы, цари, монархи, они переписывались с различными вот зарубежными авторами, зарубежными классиками. С кем-то еще, кроме Вольтера, она переписывалась и... Вкратце, о чем была эта переписка? Потому что вот такие письма, это ведь тоже целое произведение. Там порой такие вещи высказывались, каких вот нигде больше ты не прочитаешь.
Да, только я немножечко уточню. Переписывалась не Софья Алексеевна, а Екатерина Алексеевна. То есть я в разговоре тогда забежал немножечко вперед, про Екатерину II упомянул.
Екатерина II, она очень со многими переписывалась.
Да, то есть и с Вольтером, и с Монтескьё она переписывалась, и с Дидро, потому что при Екатерине существовала так называемая эпоха просвещенного абсолютизма. И Екатерине было очень важно показать, что она просвещенная государыня. А философам очень важно было со своей стороны убедить себя в том, что их идеи востребованы. Поэтому был вот такой своеобразный взаимный интерес. И это было, в общем-то, постоянно. Потому что, если вот вернуться к правлению, в общем-то, вот Софьи Алексеевны, да, как первой женщине московского периода, которая получила власть, она, конечно, не переписывалась вот с такими наиболее яркими представителями, но она переписывалась со своим окружением. Окружение, соответственно, переписывалось с европейскими там всевозможными светилами тогдашнего государственного устройства, да, то есть, еще раз подчеркиваю, через систему всевозможных разведчиков имела информацию о ситуации. И вот когда какие-то иностранные, предположим, посланники оставляли воспоминания о том же Голицыне, мы, говорит, в разговоре поражались, насколько он был осведомлен о той ситуации, когда была в Англии во время английской буржуазной революции, о том, что вообще происходило в это время в Европе, в Азии. То есть они не просто этим интересовались ради какого-то праздного интереса, а это им нужно было прежде всего для того, чтобы проводить соответствующую грамотную внешнюю политику, которая, в общем-то, при них была безусловно успешной. Но, подводя итог ее правлению, можно сказать, что, конечно же, она изначально была обречена. Вот когда в 1689 году произошел переворот, ведь в отношении этого переворота существуют абсолютно разные диаметрально противоположные оценки в литературе. По устоявшемуся мнению, Софья хотела арестовать и ликвидировать Петра. По другому мнению, за спиной Петра стоял его дядька Борис Голицын, стоял род Нарышкиных, которые так или иначе хотели спровоцировать Софью на выступление и, воспользовавшись этим, окончательно лишить ее власти. И конфликт, он буквально нарастал. Возмужавший Петр приехал в Москву и запретил своей сестре идти вместе с ним во время крестного хода. А она вышла и пошла. И тогда Петр демонстративно уехал из Москвы. Когда люди вернулись из крымского похода, он только скрипя сердцем, путем долгих переговоров уговорил себя выдать им жалование. На Голицына смотрел свысока, с презрением, как человека, который не победил, а однако тут какие-то медали там и жалования просят, да? То есть конфликт нарастал. И когда во время этих событий Петра разбудили ночью и сообщили, что готовится нападение, он настолько перепугался, вспомнив вот тот бунт 1682 года, что он в одной рубахе вскочил на коня и ускакал в Троице-Сергиевую лавру, бросив и беременную жену, и мать, которые потом, правда, благополучно туда вслед за ним добрались. Петра практически никто не воспитывал и не образовывал. Когда умер его отец, Петр был еще мальчиком. При Федоре, при брате, к нему, правда, приставили его воспитателя Зотова, Никиту Зотова, но у нас об этом редко где пишут. Петр и его сподручные из немецкой слободы, из какую-то так называемого, ставили перед ним бочонок с пивом, и тем самым его вообще приобщили к выпивке, а сами уходили туда, в немецкую слободу, развлекаться, где он был Гером Питером, где его любили, где его уважали, где его ценили, потому что во всех остальных местах его всячески унижали, третировали, удаляли, вот, и были не рады ему. И он вольно-невольно вот сближался со всей этой вот лютеранской массой. Проблема его заключалась в том, что он воспитывался именно вот в таком нерусском окружении, с одной стороны, а с другой стороны, вот какого-то сильного мужчины около него, который бы его научил именно мужскому поведению, там реально не было. Поэтому вот как описывают современники, в кризисные моменты Петр, он терялся. Вот если Софья в кризисные моменты, она выходила к толпе, если, предположим, боярин Артамон Матвеев выходил к толпе и пытались как-то уговорить стрельцов разойтись,
то Петр просто сбегал.
Он сбегал, он терялся, он прятался, а затем начинал рубить головы, так или иначе мстить. И это у него было всегда. И вот что интересно, когда он прибыл в Троицу, это же тоже вот любопытные вещи, он изображал из себя русского правителя. Он там ходил в русской одежде, он там проводил боярские думы, он ненавидел все эти церемониалы, он не мог это выносить, но там он изображал из себя русского царя. Он спал после обедов, он посещал все богослужения, чего отродясь не было, потому что не было соответствующего религиозного воспитания с детства, его никто к этому не приучал. И патриарх Иоаким, который прибыл туда, чтобы примирить Софью и Петра, он остался с ним, потому что он в противовес тяготеющему к Западу правительству Софьи увидел в нем на тот момент а. мужчину, б. человека, да, у которого было странное прошлое, все эти связи с немцами, но человека возмужавшего, человека на глазах показывающего другую картинку. И это, безусловно, привлекало к нему всех тех, кто так или иначе хотел перемен.
И они поэтому, в итоге, конечно, они в итоге получили перемены.
Безусловно, перемены были получены и очень радикальны.
Ну что ж, Алексей Леонидович, давайте подведем все-таки итог правления Софьи Алексеевны.
Итогом правления Софьи Алексеевны может стать то, что действительно, несмотря на то, что изначально всеми это правление понималось как временное, Софья, будучи мудрой женщиной, она оставила заметный след в отечественной истории. Она примирила Россию во время стрелецких бунтов, не дала им перерасти в откровенные вакханалии. Она проводила очень сбалансированную внешнюю политику. Она вместе со своими фаворитами и государственными мужами так или иначе думала не только о себе, но и о государстве, о его интересах. Тем не менее, нерожденная царствовать, она вынуждена была постоянно думать о будущем, о своем будущем. И, безусловно, вот все эти ее попытки оставить власть любыми средствами, в итоге ее и погубили. Ее фаворита Шокловитова обезглавили, Голицына сослали в Архангельскую губернию, а сама Софья была заключена в Новодевичий монастырь, а затем после бунта уже 90-х годов пострижена под именем Сусанны, а перед смертью в 1704 году она успела принять схиму под именем Софья. То есть даже там, находясь в монастыре, она все равно хотела предстать перед Господом не Сусанной, а именно Софьей. То есть именно под тем именем, с которым она и вошла в историю.
Спасибо большое, Алексей Леонидович. Я напомню, что гостем сегодняшней программы был Алексей Леонидович Соловьев. Это историк, доцент кафедры гуманитарного образования УРФУ. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.